Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопрограмма «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Дорогие друзья, мы начинаем эту новую программу. Назвали мы ее «Нормальная жизнь христианина» по такой причине, что мы рассчитываем в основном на людей верующих, по крайней мере на тех, кто ищет Бога. При этом мы исходим из того, что первое, основное назначение церкви на земле – это помочь, дать реальную практическую возможность каждому человеку совершить его спасение. Мы привыкли к мысли, что основным назначением церкви является благовестие, но при этом, думаю, каждый из нас понимает, что благовестие Евангелия Христова, благовестие спасения другим людям, погибающим, может быть сильным, может быть верным тогда, когда христианин благовествующий ведет правильную евангельскую жизнь на этой земле. Только тогда благовестие может иметь силу. И наша точка зрения такова, что для того, чтобы человек мог благовествовать, он прежде всего должен быть сам нормальным христианином. Поэтому наша программа преследует цель быть сугубо практической, то есть помочь каждому из нас разобраться в неясных вопросах на всех этапах нашей веры и помочь человеку правильно вести нормальный образ жизни. То есть программа рассчитана на всех, не на какую-то особенную группу верующих, сильных или слабых, а на всех тех, кто хочет и старается жить по Евангелию. Мы при этом еще хотим подчеркнуть, что это место Священного Писания из Деяний Апостолов, где Христос сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, в первую очередь относится именно к проблеме жить нормальной жизнью христианина. После этих слов стоит двоеточие. Мысль о том, что вы будете мне свидетелями, это следующая мысль. И она может быть осуществлена только в том случае, когда мы будем иметь силу Духа Святого для того, чтобы в этом мире жить нормальной жизнью христианина. Почему мы видим необходимость такой программе? В принципе, каждая церковь исповедует Иисуса Христа, проповедует, говорит о нормах христианской жизни. И вместе с тем мы наблюдаем, что сегодня существует великое разнообразие мыслей, путей, практических путей исповедания Христа не только в рамках христианства как такового, а даже в рамках одной какой-то деноминации. Мы видим, что очень много различных точек зрения на практические вопросы жизни. Я уже не говорю о богопознании, о богословских вопросах, а чисто практические вопросы тоже имеют различные толкования и, соответственно, различные преломления в жизни. Поэтому нам хочется предложить эту программу для людей, кто серьезно, искренне хочет исполнить волю Божию, как программу напоминания, как программу, которая еще раз и еще раз заставит, поможет исследовать свой образ мыслей, свой образ жизни, для того, чтобы он соответствовал нормам христианской жизни, таким, какие диктует Евангелие. Исходя из назначения и цели этой передачи, вытекают основные задачи этой программы, этой передачи, и вы их уже, очевидно, чувствуете. Я бы их сформулировал так, как говорит апостол Павел в послании к евреям. Окончание 5 главы 14 стих. Здесь такие слова. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И далее 6 глава начинается такими словами. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы думаем, что сейчас есть время для того, чтобы говорить и о начатках учения. То есть сегодня нам время это позволяет, и не только время позволяет, нам представляется, что время повелевает делать и это. Потому что от начатка учения, от того, как начинает человек служить Богу, тоже очень многое зависит. Сегодня очень многим предстоит из наших молодых братьев или вновь призванных принимать крещение. Поэтому вопрос о крещениях, здесь говорится о множественном числе, имеет актуальность и сегодня. И на этот вопрос сегодня в христианстве имеются различные точки зрения. И мы считаем, что есть необходимость и об этом говорить. Говорить с самого начала о том, как человек должен начать свой путь, как он его должен совершать в продолжении своей жизни. Поэтому вопросы о крещении, о рукоположении, об обращении от мертвых дел, о вере в Бога – это тоже сегодня насущный вопрос. Особенно мы видим, что он насущен, потому что когда мы приехали сюда, в Америку, мы увидели великое разнообразие христианских исповеданий. И на нашей бывшей родине сегодня тоже очень много всяких исповеданий. И мы прекрасно понимаем, что истина одна, но толкование ее многоразлично, многообразно. И поэтому и нам кажется, что есть возможность уклониться, и практика показывает это. Есть уклонение двоякого рода. Христианину сегодня угрожает опасность с обеих сторон, как выражаются, и слева, и справа. Сегодня жизнь христианина вовлекает во множество забот, суеты, постепенно христианин охлаждается, впадает в беспечность, перестает бодрствовать, перестает трезвиться. С этой стороны враг находит место, постепенно уклоняет его в какие-то недозволенные вольности, а потом в грехи, а потом в преступления. И мы сталкиваемся, что из нашей среды сегодня выходит очень много людей, которые доходят и до преступлений. Это одна угроза, одна опасность. Вторая опасность – сверхдуховности. Сегодня мы видим, что очень многие течения возникают, возникают очень многие точки зрения, которые, казалось бы, ведут к более совершенной христианской жизни, а заканчиваются различными, как мы называем, духовными заблуждениями. Мы понимаем истоки всего этого. Истоки одни. Один хозяин, который ведет к таким уклонениям, мы имя его знаем, даже не называя, тем более мы усматриваем важность, необходимость постоянного напоминания, постоянного исследования, постоянного изучения норм христианской жизни. Как я уже сказал, от начала, от того, как покаяться, как принять крещение, что такое крещение, о каких крещениях речь идет, о каком возложении рук речь идет, о том, что является предметом праведности, святости христианина, совершенства его. Может ли быть христианин святым, праведным, совершенным? Мы считаем, что это вопросы сугубо практические, и христианин должен их понимать, должен понимать и не только понимать, а практиковать в своей практической христианской жизни. Поэтому мы считаем, что вот эти программы, вот эта программа, она должна исходить не только от нас, она должна быть результатом и нашего исследования, и тех вопросов, которые у вас будут возникать, которые вы будете задавать, тех мнений, которые вы будете высказывать. Мы рассчитываем на это. Мы хотим, чтобы она была общей, и чтобы она была полезной, и чтобы она была сугубо практической. То есть каждое исследование, пусть оно начинается из богословских истин, но чтобы оно доводилось, доходило до практического применения. В этом плане задачи наши вот такие, чтобы мы думали о всей последовательности христианской жизни от начала и до ее завершения. Поэтому сюда могут входить и другие вопросы, такие как таинство веры, такие сегодня сложные вопросы о том, какое должно быть общее состояние церкви. Мы сегодня исповедуем ту точку зрения, что мы находимся где-то в конце времени, в конце нашего времени, времени язычников, то есть в преддверии пришествия Христа, вознесения. И на тот счет, каким образом будет выглядеть церковь к этому моменту. А церковь – это все мы, это каждый из нас. Поэтому и этот вопрос нам представляется очень важным. Мы сегодня не в состоянии перечислить всех вопросов, которые возникнут, которые возникают уже сегодня, но надеемся, что в рамках этой программы мы сможем их обсудить. Таким образом, я призываю всех, каждого истинного, искренне верующего христианина, расположиться к этой программе, подумать над теми вопросами, которые волнуют вас сегодня, и вы их можете изложить, написать в адрес редакции нашего радио в виде вопроса, в виде предложений, в виде тем, которые вы желали бы слышать или по которым вы имеете свои суждения. Пусть Бог благословит нас в рамках этой программы научиться трезвой, нормальной жизни христианина, чтобы она закончилась успешно, чтобы она закончилась нашей вечной жизнью, а жизнь, чтобы наша была и пользой для других, для окружающих, и в плане благовестия, и в плане славы нашему Богу. Мы начнем с темы, я предлагаю для вашего внимания, покаяние. В качестве заглавных текстов я прочту три места. Первое – это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Второе из Деяний апостолов, 17 глава, 30 стих. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И еще одно место из книги Деяний, это 26 глава, 18 стих. Здесь Павел говорит о том, как призвал его Господь и какое дал ему поручение. «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им», имеются в виду язычники, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Почему мы начинаем с темы покаяния? Потому что покаяние фактически является началом христианства. Христианин начинается с покаяния. Поэтому у каждого человека, который приходит в этот мир, наступает момент, время, когда ему приходится решать этот вопрос. Для того, чтобы правильно совершить покаяние, каждый человек должен усвоить одну, хотя и страшную, жуткую истину, но она такова. Каждый из нас, приходя в этот мир, является смертником. Мы предназначены к вечной гибели. Это наша участь, если мы в течение своей жизни ничего не предпримем, чтобы спастись. Поэтому приходил Христос, поэтому есть благодать Христова сейчас на земле, чтобы каждый человек имел эту возможность и воспользовался ею. Конечно, для того, чтобы покаяться, необходимо познание о Боге. Это обязательно. Бога нужно узнать, Бога нужно понять, нужно признать, что это не рассказы умных или неумных людей, понимать, что это не пережитки прошлого, а понять объективное существование Бога, как Творца Вселенной, как Творца человечества, человека, меня, каждого в отдельности, и что Его обращение, Его Слово, имея всеобщий характер ко всему человечеству, звучит конкретно мне. Я, как индивидуум, я обязан решить, что мне делать с этой личностью Христом. Нужно признать существование Бога. Но каждый, очевидно, понимает, что просто признать существование Бога – это невеликое одолжение для Бога. Он есть, Он сущий. И просто признавать Его существование – это еще не покаяние. Человек должен понять полнейшую свою зависимость от Него, и, как я уже сказал, как я напомнил об этом из Писания, что человек, который не с Богом, он без Него. Человек, который не служит Богу, фактически возмущается против Него. Человек, который не служит Богу, фактически противостоит Богу, как бы он ни объяснял свое положение и каким бы он ни считал себя в этом мире. Поэтому приход к Богу обязателен. Больше того, каждый человек, который совершает покаяние, должен понимать духовную сущность этого явления. Совершить покаяние не так просто, потому что это перемена статуса, это перемена своего духовного положения, своего духовного состояния. Человек, который не с Богом, естественно, это само собой напрашивается, отчаян, значит, он противника Бога, он во власти противника, то есть дьявола, сатаны. Он вольно или невольно исполняет его волю, служит ему. Поэтому, когда апостол Павел говорит о покаянии, он говорит о его духовной сущности, он говорит, что это переход от власти сатаны к Богу. Каждый понимает, что перейти границу чрезвычайно трудно. Это сейчас мы живем в такой период, когда открытые, так называемые, открытые границы. А ведь мы же помним еще, по крайней мере, старшее поколение хорошо помнит, когда закрыты были границы, когда так трудно было перейти эту границу, то есть изменить свое гражданство или хотя бы вырваться из того гражданства, в котором ты находился. Нечто подобное происходит в духовном мире. Человек, который не служит Богу, который не является его детем, он находится в таком положении, что ему очень трудно вырваться из-под власти своего хозяина. Но это первая ступень рождения свыше. Это первая ступень, которую обязан совершить человек. Он обязан прийти к осознанию своей зависимости от Бога, от сознанию того, что без Бога он просто-напросто не обретет должной вечности. А другими словами, он обретет вечность с врагом Бога, с дьяволом, потому что ему уготован огонь вечный и ангелам его. Поэтому нужно совершать покаяние обязательно каждому человеку, который хочет прийти к Богу. Он обязан пройти через этот акт. Этот акт никем никак стимулироваться не может и не должен. Покаяние – это вообще акт спонтанный. Человек к нему приходит, но когда он это сделает, как правило, он не знает. Нельзя совершать покаяние какими-то другими побудительными причинами, по каким-то другим правилам, если можно так выразиться. Особая опасность в этом вопросе у детей из верующих семей. Они считают себя знающими Писание, знающими Бога, знающими волю Его и где-то даже считающими себя христианами. Поэтому переход от детского возраста, от такого пассивного познания к нормальной жизни христианина происходит без каких-то видимых актов, без каких-то переживаний. И здесь таится опасность, что покаяние может не быть, а если и быть, то оно не искренне, не то глубокое, каким должно быть. Очень часто люди идут на покаяние при таких массовых каких-то явлениях, так называемые массовые покаяния, но практика показывает, что часто это бывает просто порывом чувств, или люди, не понимая сути покаяния, думают, что если они просто поднимут руку или просто заявят о том, чтобы о них помолились, этого достаточно, и поэтому может такой вид покаяния не иметь должных, настоящих, последующих актов в его жизни, и часто такие люди не появляются ни в какой из церквей. Поэтому в этом вопросе тоже нужно быть внимательным к себе, когда подходит время, когда чувствуется потребность, когда человек осознает потребность прийти к Богу. Конечно, трудно людям, которые должны покаяться, трудно давать какие-то советы, они нас не слышат и не услышат. Но есть еще и опасность покаяния в заблуждении, особенно в настоящее время, когда столько много мы говорим исповеданий, мы говорим различных деноминаций, да, различных течений, а в сути среди них очень много просто-напросто духовных заблуждений. Казалось бы, человек уже ищет Бога, человек уже решился идти к Нему, и кто-то где-то направляет его по ложному пути. И вся жизнь может не состояться как христианская, а даже если она состоится под каким-то видом христианства, она не может не увенчаться успехом. Это тоже опасность. Поэтому человек, который ищет Бога, слышит он нас или не слышит, по крайней мере, если мы имеем на кого-то влияние, мы обязаны подсказать, что человек должен к моменту покаяния сам знать о Боге. Он должен знать Писание, он должен поинтересоваться, как можно больше прочесть, как можно больше понять и прийти к этому акту. уже в какой-то мере подготовленным. Часто практикуется покаяние по побуждению чему-то со стороны. Кто-то подталкивает, кто-то подсказывает. Оно приятно, оно, конечно, хочется, особенно родственники, особенно близкие. Они ждут этого момента, потому что они понимают, что это первый шаг на пути спасения близкого человека. Но каким-то косвенным образом стимулировать или искусственно стимулировать покаяние, мы видим в этом тоже опасность. Мы очень сомневаемся в покаянии массового перехода в веру. Это, наверное, можно назвать модой в веру, модой верить в Бога, так как, скажем, в наше время, в нашей молодости считалось позором, считалось не просто позором, а даже преступлением верить в Бога, и за это люди вынуждены были жертвовать какими-то удобствами, жертвовать работами, жертвовать свободой, а иногда даже жизнью. Только пришло время, когда стало модно верить в Бога. Поэтому мы как-то очень сомневаемся в искренности тех покаяний. И были ли покаяния у тех людей, которые вчера были атеистами, а сегодня стали, например, православными, одели крестики, совершают какие-то обряды и думают, что они тоже уже на стороне Бога. Все это опасности, которые грозят человеку уже на первом шагу, на первой стадии прихода к Богу. Мы хотим напомнить, что покаяние – это личное, ответственное решение, и побуждение это, как правило, происходит в собрании, когда человек слушает Слово Божие, когда он располагается, когда мы говорим духовным языком, когда не просто обстановка стимулирует, а мы верим в присутствие, в работу Духа Святого, когда Дух Святой призывает, побуждает человека, и он выходит к покаянию. В чем состоит покаяние? Человек понимает, что все, что он до сих пор делал, оно не было согласно с волей Божией. Может быть, жизнь была и довольно приличная, как мы говорим. Человек жил довольно хорошо по понятиям человеческим. Но нет такого человека, который бы не увидел бы в себе того, что противно воле Божией, того, что является грехом перед людьми, перед обществом, перед самим собой, в конце концов, перед близкими, а в конечном счете и перед Богом. Поэтому признание своей греховности, признание своей вины, оно обязательно, иначе быть не может. Больше того, люди к Богу приходят в разной степени сознания своей греховности. Некоторые люди к моменту покаяния успевают сделать, как мы говорим, наделать в жизни очень много даже страшного. Тогда возникает необходимость у таких людей, даже просто потребность, не просто заявить о своей греховности, не просто признать свою греховность и непримиренность с Богом, а в буквальном исповедании грехов поименно. Как правило, не рекомендуется делать это в открытом собрании. Есть определенная схема, духовные правила исповедания. Это очень сильное средство, но оно рекомендуется тайным. Оно рекомендуется делать тайно, то есть человек, который приходит к Богу и чувствует в этом потребность, необходимость, он находит, соответственно, служителя, которому он мог бы довериться, которому он мог бы рассказать все, при этом зная и веря, что это никуда за рамки этих двух личностей не выйдет. То есть это исповедание фактически перед Богом. Вот такую мы видим схему, такие вот мы видим пути. И почему мы говорим об этом, рассуждая, я думаю, что меня слушают в основном люди верующие, почему нужно говорить о покаянии нам, которые уже имеем такой большой духовный стаж, так долго уже служим Богу? Я говорю это по двум причинам. Я вижу две практические причины, по которым нужно об этом думать. Во-первых, мы в христианской жизни сталкиваемся с ненормальной христианской жизнью. Мы очень часто сталкиваемся с таким образцом христианства, который никак не укладывается в рамки Священного Писания, в нормы христианской жизни. И мы задаемся вопросом, что происходит с человеком, как такое может быть. Мне хотелось бы сказать авторитетно, не авторитетно, но всякий образ ненормальной жизни христианина сомнителен. Сомнителен в том плане, приведет ли он ко спасению. Поэтому очень нужно задуматься, почему такой образ жизни и было ли правильное покаяние. И второе, почему нужно говорить о покаянии, потому что это первый наш шаг к Богу, но и это повседневная наша потребность, это повседневный наш, ну, нельзя сказать долг, а это наше счастье иметь возможность покаяния, потому что, как бы мы ни старались, мы, проживая в этом мире, мы храним себя, это образ нашей жизни, это норма нашей жизни. И по словам апостола Иоанна, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Но тем не менее мы знаем, что очень часто христианина настигают, ну так, легко выразимся, неудачи, и человек допускает оплошности, допускает прегрешения, допускает грехи какие-то. И для того, чтобы он не имел никаких последствий, для того, чтобы избавиться от него, он обязательно должен быть раскаянным. То есть мы знаем правило, что всякий соделанный грех рождает смерть. Поэтому как только верующий человек осознает соделанный грех, он обязательно должен покаяться. И тогда, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Слушатели, в эфире прозвучала программа «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.